Дорогие братья и сестры, в этот особый воскресный день, когда мы совершаем вечерю Господню, мы также начинаем особую тему. Если помните, на протяжении последних нескольких недель мы говорили о нашем вероучении и на основе Священного Писания показывали, каким образом и почему мы верим в те или иные доктрины. Последняя проповедь, которая была в прошлый раз, была посвящена последним событиям, которые еще грядут, событиям последнего времени. О чем же мы сегодня будем с вами говорить? Подумав немного с братьями, мы решили, что эту новую серию мы посвятим в нашей русской Библии в предпоследней книге Нового Завета. Предпоследняя книга Нового Завета в русской Библии. Как она называется? «Послание к евреям». И хотя оно так называется, что «послание к евреям», оно на самом деле обращено всякому верующему человеку. Хотя, может быть, кто-то из нас скажет: «Я не отношусь к евреям», но, тем не менее, это послание касается каждого из нас. Оно говорит нам об Иисусе Христе. Оно говорит нам о нашем первосвященнике. Оно говорит нам о его жертве, которую он принес ради нас. Его основная тема – это то, что эта жертва лучше всех жертв Ветхого Завета, лучше того, что делал Моисей, как посредник между Богом и человеком, лучше посредничества и священства Ааронова, лучше всякого ангела и так далее. Христос является совершенством Божьим. Христос лучше всего, о чем мы можем прочитать в Ветхом Завете. Все, что было в Ветхом Завете, это всего лишь прообразы. Вы знаете, сегодня начало занятий в воскресной школе. Начинается у них новый учебный год. И наша мысль была в том, чтобы дети, когда они идут в воскресную школу, они все в своих группах, или почти все, тоже будут изучать это послание постепенно. Если мы будем говорить об этом послании тоже вот на наших утренних воскресных богослужениях, то тогда мы будем с вами иметь возможность беседовать с нашими детьми на протяжении дня, вот, скажем, возвращаемся домой в воскресенье, садимся за обеденный стол, и можно обсудить то, о чем мы говорили с вами с утра. И потом дети подобные мысли услышат вечером. Мыслей, конечно, в послании к евреям довольно много. Какие-то мы сможем затронуть, какие-то мы, ну, может быть, обойдем стороной, невозможно все перечислить. Но мы давайте попробуем вот так вот синхронно пойти вместе, чтобы и детки на своем уровне. Почему? Потому что для младших групп надо какие-то более простые истины, так когда уже постарше, а послание к евреям – это, кстати, твердый орешек. Я бы сказал, что это твердая пища, оно принадлежит именно к такой категории твердой пищи. Но это ведь не значит, что мы не должны его употреблять в пищу вовсе, правда? Это тоже Слово Божье. Хотя я встречал одного брата, который мне говорил: «Лучше я буду говорить проповеди на откровение, чем на послание к евреям». Обычно считается, что именно откровение является самой такой сложной книгой Библии. Там много различных прообразов, там есть события будущего времени, которые так трудно понять, пророчества, которые нужно истолковать. И множество вопросов возникает по книге Откровения. Но оказывается, есть люди, и я бы сказал, что я с ними вполне согласен, которые считают, что послание к евреям, оно не менее сложное, чем книга Откровения. Итак, давайте мы с молитвой и с благоговением откроем Библии наши и прочтем первые три стиха, которые записаны в самом начале этого послания. В отличие от других посланий, которые являются, по сути дела, письмами, это тоже письмо, но обычно в Новом Завете письма начинаются с того, что автор называет себя. Помните, Павел начинает практически все свои письма так: «Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа» и так далее. Здесь же мы видим несколько иную картину. «Бог», написано здесь, «многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». мы особое внимание уделим третьему стиху. Так вот, в отличие от других посланий, здесь автор тоже называет себя, но называет себя не как человек. Какое первое слово в этом послании, друзья? Бог. Заметили? Бог является автором этого послания. До сих пор среди богословов вопрос, кто написал послание к евреям? Некоторые считают, что это был Аполлос, кто-то называет другие имена. Я придерживаюсь традиционной точки зрения, полагая, что все-таки это был апостол Павел. Но кто бы его ни написал, это был человек, наделенный воистину мудростью свыше. Множество мыслей скрыты уже здесь, в этом вводном отрывке, и мы на нем остановимся потом еще раз. Сегодня же, так как у нас вечеря Господня, я хотел бы поговорить о третьем стихе, в котором говорится о том, что Иисус Христос очистил нас от наших грехов. Возможно, вам приходилось слышать о доктрине чистилища. Доктрина чистилища принята прежде всего в римско-католической церкви. По доктрине этой выходит примерно следующая картина. Когда католики смотрят на всех людей, которые живут в этом мире, они понимают, что только некоторые из них находятся в таком состоянии совершенства перед тем, как умереть, что они могут сразу пойти на небеса. Они говорят, что таких людей, которые совсем освободились от греха, являются полностью безгрешными, а поэтому готовыми к небесам, считанное количество. Их очень мало, их можно пересчитать на пальцах. Это одна категория людей. Таких, говорят они, очень мало. С другой стороны, есть те люди, говорят они, которые совершили смертные грехи в своей жизни. Эти люди обязательно попадут в ад. Если они, конечно же, не покаются. Если они отходят в вечность в этом непокаянном состоянии, они идут в ад. Ну, таких людей тоже, наверное, не так много. И получается, что большинство людей как бы некуда отправить. Они не готовы к небесам тогда, когда они уже умирают, да? И вроде бы они не совершили никаких особых смертных грехов. Они, так сказать, средние, посредственные. Что с ними делать? Вот возникла такая доктрина «очистилище». Эта доктрина предполагает, что есть некое третье место, кроме небес и также ада. Это третье место посредине, в котором души, как предполагает само это слово, очищаются. Так же, как и мы, придя домой, сбрасываем с себя грязную одежду, особенно если работали физически, может быть, где-то на стройке, и эта одежда идет на стирку, она идет на очищение. Она идет не для того, чтобы мы ее полностью выбросили, мы потом ее снова будем использовать. И потом, после стиральной машинки, после сушки, она опять выйдет, и мы сможем ее надеть. Так и здесь. Доктрина чистилища предполагает, что души должны пройти это очищение не для того, чтобы быть полностью отвергнутыми, а для того, якобы, чтобы попасть на небеса. Открытыми остаются вопросы, а сколько времени нужно провести в чистилище? Католики пожимают плечами и говорят, мы не знаем. Этот вопрос принадлежит Богу, только Он знает, кому нужно там несколько минут провести, а кому-то, простите, несколько миллионов лет. Все зависит от того, насколько загрязнена ваша душа. В православии тоже есть подобная доктрина, которая носит название «мытарство». Хотя при разговоре с православными они часто отрицают, что это имеет отношение к чистилищу, но тем не менее это примерно одно и то же. Друзья, скажите, вы верите в чистилище? Ну, в такой виде, может быть, и не верите. Но вот если бы меня спросили, верю ли я в чистилище, на удивление многим я бы ответил «да». Я действительно верю в чистилище. И сейчас я поясню на основе Слова Божьего, что я имею в виду. Видите ли, католики в свое время были готовы на все, только чтобы освободить даже своих родственников от этих мук в чистилище. Потому что они не знали, как там будет. Писание ведь говорит нам о небесах много. Оно говорит нам также о мучениях в аду. А вот какая ситуация будет в чистилище, там не написано. Помните, в XVI веке, тогда, когда нужны были деньги католической церкви на строительство собора святого Петра, был такой монах Иоганн Тецель. И вот он ходил по Европе, и он призывал простых верующих к тому, чтобы они жертвовали деньги. Но у них денег уже не было для того, чтобы строить этот папский дворец. И когда не было у них денег, он воспользовался следующим трюком. Он сказал: «Я дам вам специальную папскую грамоту, на которой будет написано, что грехи ваших родственников, которые попали сейчас в чистилище, будут прощены, что вместо десятков тысяч лет они, может быть, там проведут всего какую-нибудь сотню-другую лет». У него была даже песенка, которую он пел, когда собирались толпы народу, чтобы его послушать. Он пел: «В кружке денежка звенит, к небу душенька летит». Это все услышал монах по имени Мартин Лютер, который был на то время простым, благочестивым, доминиканским, католическим монахом. Но у него душа возгорелась, возмутилась из-за того, что он услышал. И вот тогда, именно тогда, в 1517 году, он выступает со своими знаменитыми 95 тезисами о том, что не имеет никто на земле права, а тем более за деньги, прощать грехи. Его тезисы были основаны на одном простом факте, который он ясно видел в Священном Писании. «Чистилище, — говорил Лютер, — не произойдет когда-то в будущем, а оно произошло в прошлом». Чистилище существует. Чистилище – это то место, где души очищаются от греха. Однако, говорил Лютер, Писание говорит не о том, что мы должны ожидать этого места где-то в будущем, а о том, что это уже совершилось в прошлом. Вот именно в такое чистилище я как раз-таки и верю. Я верю, что по Слову Божьему, по тому свидетельству, которое мы уже с вами прочитали, в 3 стихе 1 главы «Послание к евреям», Иисус Христос единократным приношением Своего тела на Голгофском кресте, совершив жертвоприношение за грехи не только всякого верующего человека, но и вообще всякого человека по всей земле, жившего и до Него, и после Его жизни здесь на земле, каждого человека это приношение касается, и это очищает грехи каждого из нас». Но, знаете ли, католики не одиноки в своем таком представлении. Ведь если спросить вот нас сегодня, если сказать нам: «Послушай, ну ты готов вот прямо сегодня и на небеса?» Как ты думаешь, готов ли ты полностью? Наверное, многие пожали бы плечами. Я специально сейчас не спрашиваю, чтобы мы подняли руки, потому что не хочу кого-то обидеть, раздосадовать или поставить в неловкое положение. Но даже среди верующих евангельских христиан бытует такое мнение, что «ну вот да, я не готов еще к небесам, надо еще чуть-чуть подтянуться, надо еще чуть-чуть постараться, и вот да, тогда, когда я буду уже готов, ты, Господь, меня забирай». Давайте сегодня поразмышляем о том, правильно ли это положение, и можем ли мы действительно уповать либо на свои усилия, либо на то, что Господь сделал уже для нас. В свое время даже самые праведные люди, о которых повествует Библия, они испытывали угрызение совести. Ну, вообще, признак праведного человека – это тогда, когда он выслушивает обличение, когда он слышит, когда его обличают во грехах, и он делает определенные выводы. Вспомните, когда пророк Нафан пришел к Давиду, как Давид вспылил вначале, услышав эту историю об этом богатом человеке, который забрал овечку у бедного и так далее. «Ты этот человек», — сказал ему Нафан. Обличение глубоко вонзилось в его сердце. Вместо гордости, вместо надменности и напыщенности Давид отметил смирением. И мы читаем в 50-м псалме, давайте откроем 50-й псалом, в котором Давид как раз-таки и кается в этом грехе, и он нуждается в очищении. И вот как эту нужду в своем очищении он описывает в этом псалме. Псалом 50-й, начиная с 3 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Вот эта тема очищения, она ясно прослеживается в этом псалме. Давид говорит: «Господи, Ты один обладаешь чистотой, Ты только один безгрешен, я же согрешил. Я нуждаюсь в Твоем очищении. Я знаю, что Ты можешь меня очистить. Очисти меня». Эту просьбу опять и опять он повторяет на страницах этого псалма. У нас у людей есть проблема, я бы даже сказал, две проблемы. Первая проблема, которую мы испытываем, это наше непонимание глубины нашего падения. Порой мы думаем, еще чуть-чуть, мне вот чуть-чуть еще осталось, и я буду, в общем-то, таким неплохим человеком, христианином, которого Бог, может быть, и заберет на небеса. Только надо немножко приготовиться, ну вот здесь вот у меня, вот там вот я плохое слово сказал, там я вспылил, там плохую мысль допустил, там не туда посмотрел, и все, в общем-то, надо исправить, все будет нормально. Это путь самоусовершенствования. Писание говорит о том, что этот путь приведет нас в никуда. Мы просто не осознаем глубины нашего падения, и мы забываем посмотреть на себя с той точки зрения, как смотрит на нас Бог. С другой стороны, наша вторая проблема в том, что мы не осознаем глубины Божьей благодати. Оказывается, несмотря на глубину нашего падения, несмотря на полную безнадежность наших усилий спасти самих себя, Бог все это уже предусмотрел для нас. Вот какая удивительная мысль поражает меня. Для того, чтобы создать видимую и невидимую вселенную, для того, чтобы привести все те миры, которые мы даже еще и не видели и не представляем себе во Вселенной. Представьте себе, насколько она огромна. Мы не знаем, где она оканчивается, если оканчивается вообще. Все это создал Господь. И вот чтобы все это создать, в том числе и нас с вами, Господу потребовалось лишь сказать об этом. Вы знаете, что Он сделал это Своим Словом. А вот искупление наших душ, искупление нас от греха, очищение нас от наших беззаконий – неужели он тоже не мог сделать только посредством своего слова? Наверное, не мог. Вселенную создать словом он мог, а вот для очищения потребовалась жертва единородного Сына Иисуса Христа. Представьте себе, насколько этот акт, акт искупления, акт очищения больше и выше, и труднее даже, я бы сказал, для Бога сделать, чем создать Вселенную. Но, вы знаете, когда мы говорим о вот этой католической доктрине чистилища, я хочу сказать, что кое-чему мы все-таки должны у них научиться. Католики в одном правы, хотя мы не поддерживаем вот всю эту доктрину, а правы они вот в чем. Каждый из нас нуждается в очищении грехов. Неважно, кто ты. Неважно, ты мужчина или женщина, в какой стране ты родился, в ветхозаветное или в новозаветное время, неважно, ты христианин или ты иудей, неважно, ты католик или православный или протестант, тебе нужно прощение грехов, нужно получить ответ на этот вопрос. Вопрос, как его достичь, этого очищения грехов. Вы знаете, если мы приняли очищение Иисуса Христа, вопрос в том, нужно ли нам какое-то дополнительное очищение еще. Есть материалы, которые нуждаются в дополнительном очищении. Вот я читал, например, о том, каким образом из льна ткут специальное полотно. Да, вот берут, собирают лен, и как его обрабатывают. И там есть несколько так называемых моек или очищений. Его там и треплют, его и чешут, и потом его моют, и после этого его опять треплют и чешут, потом опять моют, пока не доведут до определенной кондиции. Вы знаете, у нас тоже иногда бытует такое представление, что нам необходимо неоднократное очищение с нашими усилиями для того, чтобы мы стали пригодными на небеса. Я помню, вчера мы пришли вот с нашего нового, или лучше сказать, старого, я уже не знаю, дома, да, вот, пришли оттуда, и нам нужно было помыться, и помню, что мой сынишка Мишутка пошел помыться, но не помылся полностью, и говорит, у меня не отмывается, потому что он помылся с мылом, но не употребил мочалки для этого, нужно было повторное очищение. Вы знаете, когда мы читаем Писание, тот стих, на который мы обращаем сегодня наше внимание, это третий стих первой главы послания к евреям, мы видим, что Иисус Христос нас очистил единократным очищением. Послание к евреям, первая глава, третий стих, написано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». То есть здесь дается нам картина, кем является Христос. Он квалифицирован это сделать. Он имеет все признаки божества. Он сам является Богом. И Он совершил с собою очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на небесах». Вот это чистилище совершилось 2000 лет тому назад. Оно является самым надежным очищением наших грехов, потому что им заведует, им занимался не я и не вы, и не кто-нибудь еще из людей, но сам Сын Божий, который сам является квалифицированным, он имеет все признаки, как было уже здесь сказано, для того, чтобы это сделать. Он совершил это, как в нашей Библии сказано, с собою. Он не просто кого-то попросил это сделать. Он никому этого не доверил. Есть особые вещи, которые мы знаем. Если мы кому-то это доверим, никто не сделает, может быть, так, как мы, потому что мы себе это делаем, скажем так. Здесь же Христос ради нас сделал это очищение грехов собою. Как мы поем в одном из псалмов, «Что грехи мне может смыть?» И отвечаем, «О, ничто, лишь кровь Иисуса». Что еще указывает в этом тексте на окончательность очищения Иисусом Христом наших грехов? Здесь говорится о том, что после того, как Он это сделал, Он воссел одесную престола величия на небесах. То есть Отец Небесный Ему оказал высочайшую честь. Помните, написано, что Иисус Христос воссел по правую руку Божию. Есть Бог Отец, Его престол на небесах, и вот Иисус Христос теперь находится там, и Отец Небесный после Вознесения даровал Ему это место почтения, это место чести, это место прославления, самое высокое и великое место. Именно потому, что на кресте Христос сам заявил о завершении своей миссии. Он сказал «совершилось», имея в виду как раз то, что точка в искуплении уже поставлена, и никто не может ничего добавить к Его труду по искуплению человечества. К Нему нечего добавить. Я помню, однажды одна семья обратилась ко мне с вопросом «помоги нам в оформлении определенных документов». Там что-то по эмиграции было. Я не все знал в этих документах, но я видел, что довольно легко это сделать, в том плане, что нужно прочесть все инструкции, заполнить эти документы и так далее. Вначале я отказывался, но они очень упрашивали. Я говорю, хорошо, я помогу, потому что нужно было засесть за интернет, прочитать все инструкции. Но когда ты это все понял, тебе легко все это заполнить. И поэтому я потратил свое время, заполнил эти документы, передал им. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что, оказывается, они еще обратились к адвокату, еще к кому-то обратились, потому что они считали мою помощь ненадежной. Получается, что я потерял зря свое время, а они потом потратили еще и дополнительные деньги и еле-еле получили те документы, на которые они надеялись. Получилось так, что та жертва, которую я вроде бы и принес, она оказалась, ну, если не напрасной, то, по крайней мере, частично тщетной, а те жертвы, которые они принесли, они могли бы на это и не идти. Вы знаете, тогда, когда мы пытаемся нечто добавить к совершенному делу Иисуса Христа, мы, по сути дела, наносим оскорбление Ему, братья и сестры. Тогда, когда мы говорим «Господи, я еще не таков, я еще чуть-чуть поднатужусь, я еще чуть-чуть постараюсь, но Ты мне чуть-чуть помоги, то есть Ты мне нужен только для помощи, я и сам справлюсь». Это совсем другое, что хочет слышать Христос. Христос хочет слышать, когда мы расписываемся в нашей неспособности исправить самих себя. Когда мы, приходя даже сегодня к столу Господню, говорим, «Господи, недостоин, но сделай меня достойным, и знаю, что Ты уже сделал это 2000 лет тому назад». Господь не хочет нас унизить тогда, когда Он приглашает нас каждый месяц к этому столу, но Он хочет нас возвысить через наше унижение, потому что тот, кто себя уничижает, тот как раз и возвышен будет. Тот, кто как раз и признает свои грехи, тому Господь дает особую благодать, особое прощение и возвышает его до небес. Вы знаете, Среди вас есть те, которые умеют делать очень хорошие вещи. Есть хозяйки, которые, ну, скажем, хорошие торты умеют приготовить или блюда. Представьте себе, когда вы потратили столько времени, уйму усилий на приготовление этого блюда, а потом кто-то приходит и говорит, а здесь вот этого еще не хватает, а было бы лучше, если бы вот это еще сюда добавить, как бы вы себя чувствовали. Вы знаете прекрасно, что годами вы вырабатывали уже ваш навык вот это блюдо готовить. Или представьте себе художника, который много лет потратил, несколько лет, ну вот скажем, картина Илья Репина, вот он несколько лет тратил на эти картины. Вот он тратил эти годы для того, чтобы выписать каждую деталь. И тут приходит кто-нибудь и говорит, о, вот здесь вот еще чего-то не хватает. Тут мазок, тут штришок, тут может быть еще какой-то человек. Друзья мои, мы верим в то, что Иисус Христос совершил это чистилище, это очищение наших грехов в прошлом. И перед нами находятся сегодня видимые знаки того, какой ценой Иисусу Христу досталось очищение наших грехов. Сегодня мы живем в Соединенных Штатах и пользуемся многими благами. Недавно мне пришлось быть на военном параде в городе Такома. Вот. Приехал с детьми посмотреть, как оно там, просто вот для интереса. И смотрю, проходят, ну, военные парады не так торжественно в Америке проходят, чем в бывшем Советском Союзе, в сегодняшней Украине, или даже в России там и так далее. Не такая немножко традиция. Но я заметил одну особенность. Во время парада не только были современные солдаты, не только красивые дисплеи, не только военная техника, но были также и люди, которые раньше побывали в боевых действиях. И вот они находились в открытых машинах, и рассказывалось об их подвигах. Вот, например, был один солдат, который был там со своей семьей, была его жена, были его дети, все они в одной машине, и рассказывают, что в такой-то, такой-то битве он потерял ногу. Все встают и все аплодируют ему, потому что благодарят, потому что видят, какой ценой досталось им их сегодняшнее благоденствие. Я понимаю, что этот пример может быть отдален от нас, да, может быть, мы так себе это не представляем, но по сути дела, то, что Христос хочет, чтобы мы поняли сегодня как верующие, это, конечно, не жертва солдатская, это жертва Иисуса Христа. Он пожертвовал своей жизнью, и эти видимые знаки, они напоминают о цене победы, которая досталась Ему и нам ценой Его жизни». Цель сегодняшнего нашего собрания – напомнить, какой ценой было достигнуто наше искупление или очищение. Ну, не только этот стих говорит об очищении. Я хочу обратить внимание, перед тем, как мы будем еще молиться, на несколько стихов на протяжении всего Писания, которые подчеркивают ту же самую тему. Очищение совершено. Оно единократное, а не прогрессивное. Оно не в будущем, оно в прошлом. Мы должны просто его принять верой. Принять его и жить в нем в этом очищении, потому что Христос уже совершил это для нас. Посмотрите, например, первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Написано там так, 1 Иоанна 1, 7. «Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Почему нет осуждения? Ведь Бог гневается на весь род человеческий за грехи. Да потому что, когда мы во Христе, на нас Бог смотрит по-особому. Он смотрит на нас через призму жертвы Христовой. Евангелие от Иоанна в 5 главе, в 24 стихе говорит, Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет, уже сейчас, сегодня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Спросите у католика, у православного сегодня, знает ли он, какова будет его вечная судьба? Он пожмет плечами, я не знаю, как Бог решит, в каком состоянии я умру, я не знаю. Братья и сестры, мы можем иметь уверенность на основе вот этого стиха и других подобных мест Писания, если мы по-настоящему все наше доверие, все упование положили на Иисуса Христа ради нашего спасения, то мы уже перешли от смерти в жизнь и на суд не приходим. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. 1 Петра 3:18 говорит: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Однажды пострадал. Он сделал это один раз, раз и навсегда. Послание к Римлянам, 5 глава, стих 9, Римлянам 5:9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Мы оправданы Его кровью. Мы имеем сегодня блаженную уверенность в том, что будем со Христом тогда, когда мы умрем. Для некоторых людей жизнь – это постоянный экзамен. И они думают, что финальный экзамен наступит тогда, когда они придут к воротам вечности. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, нет, мы все экзамены уже провалили, какие только можно. Но, оказывается, зачет нашей праведности не в нас. Все экзамены за нас перед Богом Отцом сдал Сын Божий. И сегодня, когда мы приходим к Нему с верой, происходит божественный обмен. Все наши плохие оценки, все наши грехи и беззакония смываются Его кровью, и на их место ставятся Его оценки. Не просто хорошие, а самые отличные, великолепные. Потому что лучшего ученика в Божьей школе никогда не было. И тогда, когда мы уверуем во Христа по-настоящему, получается интересная картина, что все то, что сделал Христос, переносится на нас. То, что учил Христос, становится нашим, и праведность Христа, которой мы никогда бы не достигли своими усилиями, сколько бы ни старались, она становится нашей также. Вы знаете, это удивительно, то, что Господь делает для нас в нашей жизни. Пусть Господь сегодня благословит нас вот осознать эту тему искупления и очищения кровью Христовой. Понять, что наши усилия не приведут ни к чему, они только оскорбят Господа и покажут Ему, что мы хотим добавить нечто к Его совершенному труду, склониться перед Ним и попросту поблагодарить, проверив свое сердце сегодня и сказав: «Да, Господи, я во многом недостоин, но знаю, уповая на Тебя, верою воспринимая Слово Твое, живя по Твоим заповедям, Господь, восприемля Твое Слово, я также соделан Тобой достойным во Христе». Если ты, дорогой друг, сегодня во Христе, дорогая брат и сестра, то тогда мы имеем блаженную надежду. Тогда мы можем приступать не только к престолу благодати, но и к столу Господню с дерзновением. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.